Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, «Отличная семья», как всегда, в прямом эфире, и мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы выбрали тему, ну, на мой взгляд, действительно очень важную, потому что сейчас очень часто мы слышим о осознанном родительстве, а вот на самом деле что же это такое, почему оно вдруг сейчас только стало осознанным, а что до этого оно не было осознанным. В общем, пути к осознанному родительству – вот это сегодняшняя наша тема, которую мы будем озвучивать, обсуждать как раз с нашими замечательными гостями, которых я сейчас и представляю. Уже почти не гостями. Это писатель, приемный родитель и также один из авторов проекта «Азбука семьи» замечательная Диана Машкова. Диана, дорогая, здравствуй.
Добрый день, Таня, добрый день все, кто нас смотрит и слушает.
Да, и рядом с ней ее супруг, ее единомышленник. Вот, тот, кто все время подставляет ей свое мужское плечо, благо, вот я вижу, что они у Дениса достаточно широкие, это также еще директор проекта «Азбука семьи» Денис Салтеев. Денис, привет!
Привет, всем здравствуйте!
Друзья, хочу напомнить, что у нас 50 минут эфирного времени, они пролетают просто жутко быстро, поэтому если у вас есть вопросы, я уверена, что они есть, присылайте их вот прямо сейчас, чтобы мы успели их озвучить. Тем более, что в этом будет наблюдаться еще ваш такой корыстный интерес, потому что сегодня мы решили, что за самый такой классный, крутой вопрос, который понравится не мне, а вот непосредственно Диане, вы можете получить замечательную книгу, потому что Диана их написала несколько, и они просто, ну, несколько, я имею в виду, книги о приемном родительстве, так-то у тебя вообще просто там уже целая библиотека собралась. Я, кстати, для себя отметила, что мне нужно почитать еще твою не сиротскую тему. В общем, Диана классный писатель. Вот правда, ребят, поверьте, просто не оторветесь. Если вы не читали книги, то надо срочно, в общем, вот это недоразумение как-то ликвидировать и начать читать. И сегодня есть такая возможность выиграть книгу Дианы. Значит, еще раз говорю, говорим мы сегодня о путях к осознанному родительству, и последняя книга, она, собственно, вот этому и посвящена. Вот скажи, пожалуйста, как она называется, и когда мы сможем стать счастливыми обладателями вот очередного твоего классного такого произведения?
Книга называется очень просто, легко запомнить. «Наши дети. Азбука семьи». И это действительно путь от такого, знаешь, родительства неподготовленного, молодого, юного, зеленого, до, на мой взгляд, сегодня уже полупрофессионального подхода, когда мы все-таки стали понимать, а зачем нужно кое-что знать о детской психологии, почему важно семейную систему не на самотек пускать, а выстраивать. И все это в книге есть, там реальные истории. Истории прихода в нашу жизнь каждого из пяти наших детей. Они все разными дорогами к нам пришли, и по-разному мы встретились. И каждая маленькая история, из нее есть серьезный большой вывод, как раз одно из правил осознанного родительства. Вот ты интересно сказала, а что раньше было неосознанно? Слушай, ну вот действительно, да, еще 100 лет назад, когда люди жили огромными большими семьями, тут же бабушки, тут же родители, тут же старшие дети, все в одном доме. Родительству и правда никто не учил, и опыт передавался неосознанно, потому что молодая мамочка наблюдала за своей мамой, за старшими женщинами в семье, и все это было открыто, все это всегда в одном доме происходило, было много поддержки. Мама ушла в поле, старшие дети подхватили младенца, бабушка подхватила старенькая, да, и вот это вот действительно из рук в руки передавалось. А потом наступил период, когда люди переехали в города, стали жить нуклеарными семьями, муж, жена и максимум ребенок. И вот эти вот способы передачи знаний естественным путем, они в какой-то момент утратились. И молодые особенно родители, мамы, папы с первым ребенком стали попадать в очень сложную ситуацию.
Да, извини, что я тебя здесь прерываю. Вот уверена, что многие сейчас просто сняли бы свои тапки и начали бы уже бросать вот в экраны гаджетов, где они нас лицезреют, и говорить, что ну как, вот здесь целые поколения выросли, такие замечательные все люди, там с высшими образованиями, и все тоже понастроили семей, а вот мы здесь сейчас рассказываем, что осознанного родительства нет, и оно только сейчас начинает появляться. Потому что, с одной стороны, ну правильно, ты говоришь, большие семьи, там как бы опыт передавался, вот с другой стороны, даже в больших семьях ведь иногда нет осознанности. Но у нас семья большая, но тем не менее вот какие-то проблемы, какие-то ломанные сценарии, вот они передаются из поколения в поколение.
Конечно, никто не тормознется. Конечно, но раньше-то об этом и не думалось, и ребенок так такой вот, ценности вот. Не имел. 40% младенцев умирало и умирало, собственно говоря, потому что рождались по 10-12 детей. Понятно, всех было не прокормить. А о том периоде, о котором я говорю, начиная с 60-х годов прошлого века, когда появилась контрацепция, планирование беременности, ребенок стал сверхценностью. И тут мы тоже стали впадать в другие крайности, гиперопека и прочие вещи. Поэтому очень важно не только на уровне проб и ошибок оставаться, а все-таки некоторые вещи через голову пропускать. И мы на личном опыте с этим столкнулись, что школа приемных родителей дала нам знания, которые необходимы просто абсолютно каждому родителю. И дальше стали изучать этот вопрос с тем, чтобы не тянуть, как ты говоришь, из собственного детства травмы, не тянуть вот эти вот подсознательные детские обиды, когда сильно наказывали, и ты думаешь, даже не думаешь, вернее, у тебя просто дергается рука, если тебя в детстве шлепали, это было нормой, то ощущение остается, что шлепать нормально. Я вот часто привожу в последнее время исследование, оно новое, 2020 года, «Дом под зонтом», благотворительные фонды инициировали. 2/3 людей, взрослых, считают, что в ответ на какое-то неадекватное поведение, на хамство ребенка нужно физическое наказание применить. 68% считают, что шлепнуть, дать подзатыльник, ничего в этом такого нет, а как еще детей воспитывать? И вот это отношение к наказаниям, именно физическим и моральным, как к норме, к тому, без чего ребенка не вырастешь, оно в обществе у нас есть и сильное, к сожалению. Но таким способом мы просто ломаем детей, и если бы было все гладко, и хорошо, и родители справлялись со своими обязанностями, мы бы в России давно уже жили без детских домов, и мы прекрасно об этом знаем. И давно снизился бы уровень преступности и многих-многих других вещей, алкогольных зависимостей, наркотических зависимостей, потому что все прямое следствие детского опыта, детских травм и отсутствия отношений в семье таких, какие дают ребенку опору и почву для дальнейшей жизни и развития.
Ну да, то, о чем ты говоришь, мы действительно только в начале пути, потому что для кого-то, например, ну, асоциальная семья, где там пьют, колятся, это один сценарий, там, где, в принципе, семья, ну, как мы скажем так, вот относительно благополучная, где нет таких острых социальных проблем, но там есть, может быть, домашнее насилие, те же самые там рукоприкладства и так далее, даже не в каком-то таком вот буйном проявлении, там, ну, не забиваю до смерти, но, как ты говоришь, позволяют себе там физическое наказание и так далее. То есть для людей это разные сценарии. Но я понимаю, что мы потихонечку только выходим, вот как сегодня мы говорим, на осознанность, осознанность того, что есть другие ключи, ключи к коммуникации, к общению с человеком. Просто пока мы их не совсем знаем, или, может быть, они не совсем понятно изучены, но мы в процессе этого. Да, я хочу сказать, что спасибо тебе огромное за все твои книги и за последнюю в том числе, потому что я успела туда немного заглянуть, я постараюсь не спойлерить сегодня, вот, но действительно очень классно, и одна из фишек, что мне очень понравилось, то, что идет как бы твое повествование, оно действительно от первого лица, но оно оформлено, конечно, художественно, и там идут некие такие выжимки, то есть некие выводы, которые ты, ну, как бы подводишь, так выжимаешь из сложной ситуации, которую ты проходила. Вот мне кажется, это очень классно, потому что это дает возможность просто акцентировать внимание на какие-то важные вещи, о которых мы сейчас говорим, которые просто можно пропустить или не заметить. Но я вот хотела бы, смотри, вот вернуться к тому, вот ты пишешь, ты написала книгу про Гошу, то есть, да, там «Меня зовут Гоша», о твоем, вашем приемном сыне, книга о сыне, хоть она твоей дочкой не является, но тем не менее. И вот это твоя книга, где ты пишешь, как дети пришли в твою семью, начиная прямо с появления кровного ребенка. Вот смотри, может быть, даже сейчас не к тебе вопрос, а давай вот к Денису, чтобы мы его наконец подключили, а то он сидит красиво, но молча. Значит, Денис...
Вот как... ждет, да, когда ему вопрос, да, зададут. Вот, да.
Вот я обычно решил... габаритным задником работаю в таких
условиях. Хорошо. Вот я решила тоже тебя спросить, вот как тебе вообще была идея, что Диана начнет вот расписывать, пусть хоть из благих побуждений, всю вашу подноготную? Потому что вот ты меня извини, вот когда я начинала читать Дианино произведение, там же она начинает с вашей жизни, с самого начала, как у вас там все завязывалось. Вот, правда, у меня, честно, прям такой бунт пошел, Денис, против того, что ты там творил. Вот, может быть, я еще чисто по-девичьи, понятно, да, на все это смотрю и Диану так поддерживаю, думаю, да что ж такое, ну как же вот можно было так? Вот, я понимаю, что сейчас совершенно другая ситуация, но тем не менее, вот как ты дал свое согласие на то, что взяли и практически твой уже святой образ опустили, и вот, извини меня, представили тебя в таком свете. Денис, как ты рискнул на подобное?
Если писатель хочет о чем-то написать и уже начал, это становится очень трудно. Попробуйте лечь под паровой каток или под асфальтовый плач, и, соответственно... Как гласит старая мудрость, если ты не можешь движение победить, тебе надо его возглавить.
Понятно. Раз.
Второе, очень интересно и познавательно было все-таки прожить эту жизнь еще раз словами хорошего профессионального автора и послужить уроком, может быть, в какой-то степени, для тех людей, которые с творчеством автора будут знакомиться. И показать вот эту трансформацию от... человека, который имел некоторые проблемы с осознанностью, давай будем это так называть, аккуратно, до настоящего светлого образа, который кто-то только что пытался назвать святым или священным, но, естественно, далеко не так, потому что есть куда расти и развиваться.
Так, я тут не могу в свою защиту не сказать, что тот же самый образ там и мой, тоже незрелый, тоже не готовый на тот момент к материнству. Ты знаешь, меня что пугает? Сейчас очень много социальных сетей, и я начинаю ощущать, что вот мы там фотографии какие-то, да, выкладываем. То есть мы люди открытые, я вообще всегда за правду. Потому что ложь, она искажает реальность и доводит вплоть до психиатрических отклонений в жизни людей. Почему сейчас это не очень смешная проблема в мире в целом? Так много психиатрических заболеваний, в том числе тоже из вот этого воспитания, когда многие вещи... скрываются, тайны становятся, с детьми открыто не говорят, и есть иллюзия. И вот, понимаешь, в соцсетях иногда видно только одну частичку реальности. Вот прекрасно, как будто в семье все хорошо. И люди смотрят и испытывают чувства очень странные. Почему это у них все хорошо, а у нас не все хорошо? И мне важно рассказывать правду, как она есть. Нет, пока мы сами не поработаем над собой прежде всего, над своим взрослением, то воспитывать детей невозможно. Надо взрослым повзрослеть истинно, да, то есть не оставаться подростками. И вот поэтому мы, да, вначале мы какие есть, да, до 20 лет, 23.
Конечно, я все это понимаю, и это как раз прекрасно, потому что когда люди читают такую, ну, лубочную какую-то картинку, ну, они прекрасно понимают, что это совершенно все не так, и каждая семья, в ней есть свои подводные камни и проблемы, которые люди проходили, поэтому открытость – это здорово. Просто на нее тоже надо решиться, понимаешь, я вот про что, потому что там описываются разные такие моменты. Вот, и про тебя я тоже все прекрасно поняла. Вот Денис вначале озвучил, что с тобой сделаешь, если ты чего-то захочешь. Вот, это...
Да, у меня вот, такой характер, да, это
ну,
все
вот,
меня
вот.
Как сказал Андрей Дмитриевич Дементьев, вся книга у меня за спиной в шкафу. Угу. Против всех напастей есть одна защита. Дом и душу настежь. Я живу открыто.
Да, вот, кстати, очень...
которые всегда звучат в моем сердце.
Да, очень здорово, что ты сейчас о нем заговорил, потому что предвосхитил мой вопрос, я прям хотела его задать. Потому что как раз в книге описывается, что вот был человек, который очень сильно на тебя повлиял. И, насколько я поняла, это был именно такой просто, ну, тоже можно так сказать, образ отца, которого, ну, скажем, именно такого отца у тебя не было, и этот человек как бы такой значимый взрослый, выражаясь таким языком, взрослый человек старше тебя, мужчина, вот он как-то на себя повлиял. Вот ты можешь об этом чуть подробнее? Потому что это как раз про осознанность.
Андрей Дмитриевич для меня был великолепно прекрасным и нестерпимо ярким человеком, который показал мне очень серьезный и важный урок. Несмотря на то, что он по социальные ступени стоял намного-намного этажей выше, чем я, по социальной лестнице. Но, тем не менее, в обычном бытовом общении он был пронзительно открытый, честный, добрый и справедливый, и при этом абсолютно спокойно и без каких-либо проблем сносил все мои наивные вопросы, которые я ему задавал. И делился со мной своим мудрым, богатым жизненным опытом, показывал мне, как можно жить честно, с открытым лицом, по-доброму относясь к людям и делать этот мир лучше.
Денис, вот мне кажется, знаешь, очень было классно, но это и в книге прозвучало, и сейчас как бы от тебя, что ты транслируешь, вот ты был взрослым человеком, практически сложившимся своими какими-то убеждениями, взглядом на мир, имел семью, ребенка, и тем не менее, получается, все равно тебе нужен был, но я не знаю, внутри где-то, вот какой-то человек, на которого можно было ну, как-то опереться. Действительно, может быть, это из-за того, что не было каких-то тесных отношений с отцом. Они, кстати, были действительно не близкие у тебя?
Ну, я бы сказал, что они были не близкие, да. Угу. Это достаточно сложная тема в моей жизни, я продолжаю с ней разбираться. Может быть, начав отвечать на твой вопрос. Во-первых, действительно, человек к моменту определенному своей жизни понимает, что багаж общения с прошлым не позволяет ему развиваться дальше. А с другой стороны, когда ты встречаешься действительно с яркой личностью, состоявшейся, успешной, которая тебе нравится, ты волей-неволей хочешь стать таким же. И ты начинаешь ее в какой-то степени копировать, тянуться к ней, впитывать те знания, которые эта личность, в данном случае Андрей Дмитриевич, передает. Это абсолютно нормально, потому что чем старше я становлюсь, тем больше я вижу людей, которые старше и мудрее меня, тем интереснее брать у них знания, опираясь на багаж прошлого опыта. Но это не отменяет и другого момента. Есть люди, которые могут быть младше меня по возрасту, но их жизненный опыт, их, скажем, особенности поведения, если можно так сказать, детали восприятия, они тоже существенно влияют на меня, и тоже хочется брать у них лучше и использовать это.
Друзья, спасибо, что вы уже свои вопросы присылаете. Сейчас чуть позже мы будем их зачитывать. Хочу напомнить, что сегодня мы говорим на тему «Путь к осознанному родительству». Вообще, ну, что это такое, да, какие эти пути есть. И говорим это через книги Дианы, с нами сегодня Денис. Мы поговорим еще об их проекте «Азбука семьи», потому что она как раз про это, про осознанное родительство. И также хочу напомнить вам, что и «Отличная семья», и вообще ТОС Медиа – это благотворительный проект, поэтому если вы нас поддержите, это будет очень здорово. А как это сделать? Вы можете зайти на главную страницу ТОС Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть внизу, как сделать разовое пожертвование или оформить постоянную помощь. Вот вам вот такое сердечко уже сразу. Спасибо. Ну, мы продолжаем. Давайте мы тогда вот еще о чем поговорим. Про книги же опять, потому что это очень интересно. Ты через них очень много транслируешь и своего опыта, и опыта своих детей, Диан. Вот скажу так, когда люди читают эти книги, ну, цель, наверное, какая? То есть, понятно, просветить, рассказать, показать внутренний мир ребенка, когда он находится без родителей, что получается, когда он приходит в семью. Такая трансформация положительная. Но мы понимаем, что вот, читая все это, вот, погружаясь в это, иммерсивно, можно сказать, это тяжело. Это очень тяжело. И вот нет такого опасения, что, прочитав эти книги, наоборот, многие люди скажут, даже если они думали о приемном родительстве, что все, теперь мы на расстоянии пушечного выстрела. Вот почитав, погрузившись в это, то есть какие там проблемы, какой там трэш, да господи боже мой, я денежку переправлю в благотворительный фонд, все, это вот, ну, и может быть даже на регулярной основе. Но брать ребенка в семью, это прям вот, не было таких мыслей?
Смотри, во-первых, они есть, и я считаю, что они очень правильные. И если человек откажется от идеи стать приемным родителем на уровне прочтения книг правдивых, на уровне просмотра фильмов о сиротстве, это очень хорошо. Не нужно всем семьям в стране становиться приемными родителями и усыновителями. К счастью, и детей такого количества нет, и мы все-таки стараемся, чтобы все меньше и меньше сирот было. Почему это важно? Потому что если человек внутренне не готов, у него не хватает ресурса морального, не хватает ресурса по времени. Дело ведь не в тарелке супа, которую всегда в семье найдется, ну, понятно, да, дополнительный. Дело в других вещах. Дети приходят со своими травмами, со своими переживаниями, с тяжелой историей. Готовы мы не падать в обморок и не рассыпаться, а помогать ребенку? Вот это большой вопрос. И книги как раз помогают понять, примерить на себя – я смогу вот в этой ситуации, когда ребенок пьет, ворует, убегает из дома, понимаю я, что это последствия его травмы, последствия потери семьи, а не просто плохое поведение. И книги же, они не просто историями являются. Я за 7 лет изучила огромный пласт как раз научной литературы психологической. И я закладываю в каждую историю знания о ребенке, знания о психологии ребенка, знания о семейной системе. И почему читается легко? Потому что это реальная живая история, там есть сюжет, там есть герой, но при этом это глубокие научные знания. Вот, кстати, сегодня только получила письмо из одного далекого детского дома, я не буду называть. Они просили, недавно у них уже были несколько книг, и вот недавно Денис отправлял по их просьбе те книги, которые уже кончились в магазине, их нет. Они говорят, мы сегодня провели круглый стол по вашим книгам, и мы вытащили ряд вещей, которые мы, работая рядом с детьми, не знали. Начиная с простых, мы решили, там дети у нас тоже есть энурезом, значит, нужно памперсы закупать, находить для этого. То есть люди не понимали, что ребенок, когда вот в таком состоянии, ему и стыдно, и неприятно, он рядом с другими детьми. То есть многие вещи раскрываются с другой стороны, даже для людей, для директоров, для воспитателей, которые с утра до вечера рядом находятся. И книги нужны именно для этого, для глубокого понимания, потому что сам ребенок в условиях детского дома не расскажет. Это небезопасная для него среда. Он не поделится ни чувствами, ни переживаниями. Через книги взрослые люди могут понять, каково это. Слушай, ну и потом, сейчас вот уже чуть отклонюсь, мне просто неудобно, что мы говорим «осознанное родительство», но ни разу не объясняем, а что это такое, потому что люди же могут по-своему. Ну, понятно, что это противоположное от бессознательного, да, то есть когда я бессознательно копирую либо модель поведения собственных родителей, либо следую за какими-то импульсами, эмоциями своими и не отслеживаю, не контролирую. Но в осознанности, мне кажется, основное – это заключено три главных глагола. «Хочу», «могу», «должен». Вот когда в одном человеке, в одном решении они соединяются, это про осознанность. Я хочу любить своего мужа, я могу любить своего мужа, и я должна любить своего мужа. Понимаешь, и вот эти вот три вещи точно так же по отношению к детям. Когда человек соединяет, он совершенно иначе относится ко всему, что вокруг. Многие идут за эмоциями. Сегодня влюбился, завтра разлюбился, сегодня ребенок маленький, зацелуем, подростком стал колючим, хамит, да ну его совсем, да что же он, сделайте с ним, почините подростка. Это не про осознанность как раз. Осознанность – это принятие решения быть со своими близкими и вкладывать в эти отношения усилия. Ну, а мы, соответственно, да, помогаем это делать с помощью книг. Вот ты говоришь про новую книгу, нам чуть-чуть осталось усилий, чтобы добрать пожертвований, и на следующей неделе мы 5000 книг бесплатных отправляем по всей России приемным родителям, будущим усыновителям. Это большой пласт знаний, он поможет не только подготовиться к принятию, но и справиться с трудными ситуациями, если уже дети приемные в семье.
Да, вот про осознанность замечательно, что мы начали, вот как ты говоришь, три вот этих слова, и понятно, что любовь – это чувство и выбор, то есть за этим стоит ответственность, конечно. Вот. Но здесь самый главный вопрос, люди, может быть, знают эти слова, как это сделать, как любить, когда вот возможностей нет, когда у тебя заканчивается ресурс, когда ты перегораешь, собственно говоря, ты описываешь это в своих книгах. То есть когда подходит такой момент, казалось бы, вы тоже, ну, как и ты, тем более, вот как тоже приняли решение быть семьей, как бы то ни было. И вдруг начинают происходить события, когда вы понимаете, что вы не только быть семьей, смотреть уже друг на друга больно. И несколько раз решение расходиться, но потом все-таки вот судьба свыше вас соединяла, вы потом сами принимали это решение, выходили на осознанность. То есть все-таки это процесс. Вот такой процесс – это постоянная работа над собой, над своим прошлым, настоящим, чтобы оно было такое нормальное будущее, как бы вот это ни звучало
патетически. Ну, ты, да, описываешь путь к осознанности, а когда человек уже приходит, он, знаешь, не будет доводить до ситуации, ой, мы друг друга ненавидим, как все достало, он меня не слышит, он меня не чувствует, он просто не будет доводить до этой ситуации. Mm-hmm. Во-первых, будет подпитываться вовремя извне. То есть я вот уже сегодня знаю, если я чувствую раздражение, значит, мне нужно пойти в бассейн, пойти погулять, закрыться в комнате, почитать книгу, а не коммуницировать с близкими, mm-hmm. родными, любимыми, потому что нет у меня ресурсов в этот момент.
Да, но это понимание себя, да? То есть ты знаешь,
ты понимаешь себя и можешь mm-hmm. себя регулировать. И вот об этом большой блок, конечно, вот в курсе mm-hmm. осознанности, забегая вперед, который мы 7 лет создавали, при участии педагогов, психологов, усыновителей, опытных родителей. Ресурсы – это отдельный урок, это большой блок, и учимся действительно для себя находить, потому что каждому свое. Никаких общих рекомендаций просто нет. Нужно знать себя, уметь с собой общаться. Человек ведь ненавидит собственного мужа или ребенка только по одной причине – он что-то в себе ненавидит самому. Чем-то он сам себя не устраивает. Поэтому нужно очень серьезные усилия приложить, чтобы с собой выстроить хорошие отношения. В конце концов, договориться с внутренним взрослым в себе, с внутренним ребенком, да, есть такие термины, помочь своему внутреннему ребенку вырасти и вот уже дальше нести не разрушение, а напротив, созидание.
Давайте мы сейчас перейдем к слушателям и смотрителям. Спасибо вам большое, что вы с нами. Кстати, напомню, что сегодня у нас разыгрываются книги Дианы. Диан, может, ты их покажешь? Покажи, пожалуйста. Или у тебя их нет рядом?
Мы можем сейчас, я их покажу, но мы можем принять решение дождаться новой книги, например, и отправить в подарок новую. Мне кажется, это будет интересно.
Да, можно даже можно пожелание людей, потому что кто-то, может быть, не читал как раз.
Давайте тогда я расскажу, действительно, вы можете выбрать. Значит, книга «Чужие дети» – это про подростков в детских домах и про принятие подростков в семью на адаптацию. Там достаточно внимания уделено, можно, в общем, жизнью героев чуть-чуть пожить и примерить на себя. Это вот, правда, моя история. Или я лучше денежки переведу в благотворительный фонд, что, правда, необходимо, нужно.
Это, кстати, очень здорово. Денежки в благотворительный фонд – это супер. Так что не пренебрегайте этой помощью.
Желательно еще периодической подпиской, потому что разовый перевод в 1000 рублей – это, конечно, хорошо, но ежемесячная подписка в 100 – это невообразимо прекрасно.
Ну, да, я тоже за это голосую.
Да, в этом нуждаются, потому что они делают конкретные вещи. Кто-то знаниями делится, кто-то поддержкой непосредственной. Книга «Меня зовут Гоша» – это действительно история Георгия, нашего сына. Он с нами только с 16,5 лет. И вот все, что он помнил, мы с ним долго-долго шли. Он долго, вот как ты говоришь, сложно же рассказать какую-то правду о себе. Для этого нужно быть очень зрелым человеком, очень устойчивым человеком. И у Гоши ушло много времени на то, чтобы вот он захотел сам и понял, что другим людям это тоже важно. И книга «Я Сания» – это тоже «Голос ребенка», как мы называем эту серию, от первого лица история девушки, которая всю жизнь до 18 лет прожила в детском доме. Сания очень талантливая художница. Но
очень классная, да.
Она не знала о своих талантах, и на нее долю пришлось очень много испытаний и жестокое обращение в доме ребенка. И она очень предана кровной маме, которую никогда в жизни ни разу не видела, и эту преданность принесла через всю жизнь. Для понимания ребенка, оставшегося без семьи, для понимания, что такое нарушение привязанности, здесь заложена эта информация, книга очень важная. Поэтому и специалистам, и тем, кто в детских домах работает сегодня, и уж тем более, конечно, приемным родителям, вот это вот простые, доступные источники знаний необходимых.
Да, я бы сказала вообще просто людям, дорогие, читайте хорошую литературу, откладывайте в сторону какие-то там желтые журналы и читайте хорошую литературу. Правда, очень классная книга, не оторвешься, и поверьте, это будет ну, целый кладезь того, над чем потом можно подумать. В общем, расшевелите свою душу, это нужно, но мы же люди. Давайте к нашим все-таки, к нашим слушателям и зрителям. Диана пишет: «Здравствуйте, я живу за границей, у меня четверо детей, я бы хотела удочерить еще детишек. Российское гражданство есть. Возможно это?»
Таня, ну здесь вопрос непростой. Насколько я вижу последние годы ситуации, это возможно, если люди будут жить в России хотя бы период удочерения, потому что здесь есть ряд условий, должны быть российские доходы, должна быть квартира или дом здесь, потому что органы опеки обследуют, и 2 месяца обучения в школе приемных родителей.
Это не российской тоже?
Конечно, конечно. Смотри, например, вот мы вроде близкие такие страны, Россия и Белоруссия. У меня сейчас друзья, пройдя школу приемных родителей в России, приняв здесь ребенка, второго, живут они теперь в Белоруссии, принимают там, российская школа не считается, там нужно заново проходить новую школу приемных родителей. И здесь то же самое. Поэтому если у семьи есть возможность на время, вот год-два или сколько потребуется для усыновления в России все пройти формальности, то это реально. А если нет, то я боюсь, что будет очень много препятствий.
Алена пишет: «Как здорово, что вы в последнее время стали выходить в эфир каждую пятницу». Но это нам. «С нетерпением жду каждого эфира». Алена, спасибо большое. Мы сами рады, что мы сейчас каждую пятницу выходим. Спасибо. Светлана: «Очень много пишут, что жалость к детям-сиротам – это не самое лучшее побуждение». А какое должно быть побуждение?
Таня, ну я вот со своими детьми разговариваю, да, мы очень много говорим. И они же сами признаются, что жалость их унижает. То есть это не то чувство, которое они хотят видеть в глазах взрослого, приходящего в детский дом. И потом жалость, она обычно провоцирует какие-то разовые действия. Ну то есть пожалел – покормил, пожалел – отогрел. Пожалел, дал денежку, но это не нужно совершенно, такие вот разовые акции детям-сиротам. Им нужна постоянная, надежная семья. Поэтому мотивации, мы же знаем, да, там в теории существует чуть ли не 50 разных мотиваций, почему люди принимают в семью детей, и очень часто они между собой переплетаются. Плохо геройство, потому что геройство – ты поступок совершил героический, и вроде все, выдохнул. Да нет, дальше тебе еще всю жизнь с ребенком, с непростым, и надо брать силы. По сути, ну вот в нашей семье это было сочетание 2 вещей. Во-первых, большое желание помочь ребенку вырасти, и мы, изучая много вот литературы, проходя множественные тренинги, поняли, что только в условиях семьи ребенку можно дать все, что ему необходимо. Поэтому помочь мотив. Ну, а второй мотив – это, ну, семья побольше должна быть. Ну, ну что там, 1-2 ребенка – это не так уж и много. Если люди уже твердо стоят на ногах, то есть вот ты начала читать книгу, мы были нищими. Я нищий аспирант, и Денис – нищий научный сотрудник. И, конечно, мы ничего себе…
Не научный сотрудник, нищий не научный.
Нищий,
да. НИИ, да, там было в самом начале, мы себя не могли на ноги поставить. Тогда в такой ситуации, конечно, ну как поможешь? Нужно сначала заниматься собственной семьей. А когда заработали, встали на ноги и появляется чуть больше, чем... Ну, нам не надо, там, условно говоря, 6 тарелок супа, если у нас 5 человек в семье, правда же? Ну, не нужно лишнее плодить вот эти вещи ненужные и прочее. И поэтому у нас мысли о том, что можно что-то делать. Поэтому я помочь и хотим ребенку.
Извините, я чуть не перебил. Я поймал себя на мысли, что на момент, когда я знакомился с детьми, я, естественно, жалости никакой не чувствовал. Но меня сподвигло на это глубокое чувство несправедливости от осознания того, что такие прекрасные люди попали в такие ужасные жизненные обстоятельства и находятся там ни за что. Я очень часто говорю о своих еще подростковых воспоминаниях, когда в возрасте 12-13 лет в одной из своих спортивных еще поездок с тренерами мы из-за бытовых проблем оказались поселены в детский дом, ну, потому что гостиниц не было. Я впервые увидел этих ребят непосредственно в быту, и тогда, с тех пор, во мне вот это зерно, которое потом выросло в большое ощущение несправедливости, и заронилось. То есть так нечестно была у меня мысль.
Смотри, и вот я вот сразу здесь тогда спрошу, вот именно это, что так нечестно, тебя побудило на первую историю с принятием ребенка в семью, потому что ведь то, что вы описываете с вашим кровным ребенком, она замечательная, но вам действительно было очень тяжело. Там просто мозг у всех выносило. И вот там реплика там ваша, когда вы разговариваете друг с другом, ты говоришь, там больше вообще никаких детей. То есть мы здесь с этой-то не знаем вообще, что делать и как мы справимся. Как ты все-таки принял решение, что ты в свою семью пустишь еще одного ребенка, приемного? Денис, признавайся.
Пока Денис думает, он тут думает.
Я лучше скажет. Я лучше не буду Диану останавливать, пусть она скажет.
Ты тоже скажи обязательно.
Я потом.
Да, нет, мне интересно у тебя. Диана-то я знаю, она ответит.
Да, да, сейчас
Денис отвечает. Готовься. Я подожду.
Смотри, так мы же мы прекрасно понимали, что это результат наших ошибок родительских, что ребенок не ведет себя так, потому что вот он почему-то такой. Это мы накосячили в ее детстве. Мы не понимали, что нужна надежная привязанность. Мы много сил на то, чтобы выжить, заработать. Я уезжала, когда она была маленькая, потому что нужно было зарабатывать и выживать каким-то образом. Но не было той идеи, что это вина ребенка. Мы должны были с собой разбираться. Поэтому, да, было тяжело настолько, что мы понимали, мы не справимся, но вопрос у меня всегда был к себе. Как мы можем справиться с детьми, которых примем, у них еще более тяжелая история, если мы не справляемся с кровным ребенком. Вот только так. Но, может, у Дениса иначе.
Отвечая на твой вопрос, я вспомню старую историю по поводу этой брошенной фразы, что больше никаких детей. Есть еще старый анекдот про то, что убить хотелось, а развестись нет. Но в целом, повторяя вот эту линию несправедливости и нечестности, я четко понимал, что несмотря на то, что у меня с кровной дочерью не все было гладко и хорошо, но я отдавал себе отчет, что есть еще дети, с которыми я познакомился, я просто не могу их там оставить. И я, помимо того, что не могу их там оставить, я еще имею очень неплохой шанс, извиняюсь за косноязычие, наладить отношения с собственным ребенком. Потому что на тот момент я уже прошел школу приемных родителей, которая, по моему мнению, является лучшим тренингом личностного роста из тех историй, которые я знаю. Нам с учителями еще очень сильно повезло. Я живу в семье с замечательным специалистом, который написал прекрасную книгу про тогдашнее первое удочерение, если бы не было тебя, выпущенную. Кстати, вчера было ровно аж 6 лет, как эта книга была точно так же презентована, как сегодняшняя книга. «Наши дети. Азбука семьи». И понимая вот это все, я осознавая, что какой безумно прекрасный и красивый мир передо мной открывается, я четко осознавал, что если я делаю первые шаги в этом направлении, если я туда хочу, если я хочу стать хотя бы таким, каким я стал сегодня, то я не могу этих детей бросить, я просто обязан и в том числе и наладить отношения с собственным ребенком и изменить эту картину мира хотя бы для себя. Начни. Себя.
Ну, смотри, да, то есть это путь к себе, это такая трансформация. Да,
потому что это всегда путь к себе. Mm-hmm. А потом же Тань перевернулась-то как раз наоборот, что очень классно, что мы с кровной дочерью такой тяжелый подростковый период проходили. Мы вообще поняли, что ну и что там, дети там чудят, подростки, да им положено по возрасту так себя вести. мы уже абсолютно спокойно с приемными детьми все сложности воспринимали как данность.
И удивить они нас уже ничем не смогли.
Ничем не удивили, абсолютно. Поэтому вот мы тренировку такую
прошли. Спасибо, Нелли.
Да, я и говорю, если бы там не Нелла, мы бы и вообще и в этой жизни рядом бы точно уже не сидели, и такие продвинутые и развитые не были бы точно.
Супер. Ну, давай тогда немножко там резюмируем. То есть, если мы говорим об осознанности, об осознанном родительстве, то это точно про образование. То есть, надо много читать, надо смотреть семинары, надо общаться с такими интересными, знающими людьми, надо пройти ШПР. Ну, если вы хотите стать приемными родителями, я вообще бы даже сказала, вот это мы чуть попозже прям поговорим как раз о вашем проекте, потому что он про это, что школа нужна вообще для всех родителей.
Абсолютно.
Это просто необходимо, да, потому что вот надеюсь, что мы сейчас как-то вас немного убедили, вот рассказывая все это, но я не могу не вернуться к людям, которые нам пишут. Друзья, хочу напомнить, что у нас в конце эфира мы подведем некие такие итоги, Диана выберет лучший вопрос, и вы можете получить потрясающую книгу, какую захотите, вот Диана уже о них рассказывала. Значит, итак, поехали дальше. Диана, здравствуйте, пишет Алена, рада вас слышать. Только сегодня пришла ваша книга «Меня зовут Гоша». Супер.
Поздравляю вас и себя, мне очень приятно. Потом напишите, пожалуйста, как вам, да.
Да, Лариса пишет, хотела усыновить детей, но своя квартира не позволяет, маленькая. Могу снять, это будет играть роль? Здесь я прям коротко отвечу, да, что можете снять квартиру. Да, и взять ребенка.
Можно.
Лариса, веду школу опекунов. Очень рада, когда появляются книги, которые являются как практика для будущих опекунов. Спасибо вам. Передаю это послание.
Спасибо большое. Рекомендуйте, читайте, это правда важно, да.
Надежда пишет, спасибо, читаем ваши книги вместе с детьми, пишите дальше. У нас трое некровных мальчиков, старшая дочь в 15 лет уже говорит, что хочет помогать сиротам. Вот, пожалуйста, да, ну, наглядный пример.
Уже династии целые.
Уже династия, да. Планируем брать еще, надеемся, что скоро у нас будет 9 деток. Лариса, что делать, если человек готов понять и воспитать, есть даже опыт, но есть маленькие формальности и не дают? А человек очень хочет и готов, и может. Почему так? Очень обидно и больно. Ларис, ну вы здесь нам тогда, может быть, поясните, какие именно формальности.
Речь, потому что непонятно. Но, да. На мой взгляд, многие формальности точно можно преодолеть. Вот говорят, нет своего жилья, можно съемное жилье. Не замужем, так, собственно, требования такого нет. То есть о чем? Здоровье, даже сейчас онкология, и то исключена из вещей, при которых нельзя, да, принять ребенка. Даже людям с онкологией можно. Поэтому не очень понятно, о чем конкретно.
Да, Ларису, напишите, пожалуйста, уточните. Значит, также вопрос, где купить твои книги можно?
Просто в поисковой строке набираете название книги, которая вам понравилась. Все онлайн книжные магазины, и Озон, и Бук24, и Литрес. То есть вам выдаст то, что уже для себя.
В электронном виде можно купить, если не найдете бумаги.
Угу. Да, друзья, если вдруг вы забыли название книг Дианы, ничего страшного, также наберите в поисковике книги Дианы Машковой, и вам выйдет, и вы спокойно там посмотрите, где можно взять. Пишут также, очень хочу купить такие книги, очень, восклицательные знаки. Покупайте, дорогие.
Спасибо, приятно.
Да, да, тем более, кстати, давайте вот обратим внимание, что Диана уже говорила об этом, тем более сейчас очень здорово, если вы хотите купить книги, и вот как раз в эти рождественные такие дни, да, новогодние, может быть, для кого-то это будет хорошим подарком. Вот, но вот сейчас Диана говорила, что прям нужна совсем небольшая сумма для того, чтобы стартанул вот этот проект, и можно было бы книги отправить в регионы. Диана, вот скажи еще два слова об этом.
Да, нам буквально чуть-чуть остается собрать, чтобы на следующей неделе 5000 книг в регионы отправились. Поэтому вы можете поддержать на сайте «Азбука семьи», в разделе «Поддержать проект», и для себя можете тоже выбрать книгу с автографом, то есть мы вам в благодарность пришлем. А вы таким образом ускорите вот этот момент, когда мы сможем оплатить доставку книги и отправить их тем людям, которые нуждаются в знаниях, которые уже воспитывают детей или собираются принимать. Поэтому на сайте можно стать одним из первых обладателей новой книги еще и с автографом, да.
Супер-супер. Вот, друзья, пишите, пожалуйста, потому что есть еще время, а за лучший вопрос Диана как раз вам подарит свою замечательную книгу, поэтому пишите. Давай мы как раз поговорим о проекте и дальше будем зачитывать уже вопросы. Проект новый, называется «Азбука семьи», и вот здесь хочется сделать такой акцент. То есть многие люди знают, что ты работала в фонде «Арифметика добра» и создала клуб «Азбука приемных семей». Кстати, я тебя хочу поздравить, потому что вчера, по-моему, было 6 лет день рождения клуба.
Да, вчера.
Я тебя поздравляю, вчера, дорогая. Да. Вот, спасибо. Тем, потому что ты основатель, и ты человек, который очень много сделал для того, чтобы появились новые приемные семьи, чтобы у нас процесс в нашей стране запустился в отношении приемного родительства, именно осознанного. Поэтому я тебя поздравляю. Вот, поздравляю, кстати, тебя еще с твоим днем рождения, который был совсем недавно.
Да, вот все собрала, спасибо тебе.
Все собрала, да, от всего нашего проекта, вообще от EOS Media, от отличной семьи. Поздравляем тебя. И мы даже делаем специальную подборку эфиров с тобой. Ой. Вот, и также ссылочку, да, на ваш проект, чтобы люди могли просто знать, я обращать вам внимание, спасибо, что вы сейчас занимаетесь новым делом. Вот скажи, пожалуйста, «Азбука семьи» – это новый проект, но и «Азбука приемной семьи», то есть все очень созвучно. Скажи, что нового, потому что этот проект новый, чем он принципиально отличается от того, чем ты занималась в арифметике?
Тань, смотри, когда мы удочерили Дашу маленькую, мы поняли, что нам очень нужно быть среди людей, которые тоже приняли детей-сирот. Это важно и нам важно делиться знаниями, которые мы уже получили, передавать опыт другим. И тогда действительно вот ровно 3 декабря в Доме журналистов мы презентовали книгу, и там возникла идея, что нужно клуб большой создавать в России, «Азбука приемной семьи», мы такое название придумали вместе с приемными родителями. И дальше много лет занимались тем, что поддерживали кандидатов в приемные родители и приемные родители. То есть в фонде было вот это направление, которое я с коллегами развивала вот до 2018 года, непосредственно открывали школу приемных родителей. Мы разработали программу наставничества. И многое-многое было сделано в поддержку приемных семей. Но у меня с самого начала была мечта, с самого первого входа в школу приемных родителей. Когда я прошла этот курс, Денис прошел этот курс, мы обменивались каждый раз своими впечатлениями после уроков, после занятий. И мы говорили одно и то же. Почему нас этому не учили перед тем, как мы родили Неллу? Почему? Мы бы столько ошибок не наделали. Мы бы совершенно по-другому прошли этот путь, и было бы гораздо легче, приятнее, и сложилось бы все вот иначе. И у меня с той поры эта идея не отпускала, что нужно нести знания не только приемным родителям, но родителям в принципе. И поэтому идея проекта «Азбука семьи» для всех родителей, она была все эти 7 лет. И все 7 лет я готовила программу, которая сейчас уже вот вышла в свет в виде онлайн-курса, и в марте выйдет в виде учебника, который мы называем «Книга-тренажер». Там есть реальная история, дальше эта история рассматривается с точки зрения теории, и есть задания, которые родители делают, обращаясь к своему детскому опыту, к своему опыту отношений с детьми, и таким образом прокачивают, да, самих себя, меняют самих себя с тем, чтобы детей воспитывать, вот понимаешь, что такое травма, привязанность, семейная система. То есть не навредить, а наоборот принести пользу. Вот то, чего нам не хватало, мы это сделали наконец. И в фонде у меня тоже эти мысли, они давно были, с самого начала фактически. Но мне давали понять, что фонд не пойдет в сторону поддержки кровных семей, то есть семей в принципе, что есть клиент, сирота, социальный клиент так называемый, да, ребенок-сирота, который уже попал в детский дом. И вот здесь у меня внутреннее есть противоречие. То есть моя все-таки задача, как я ее вижу, это сделать максимум для того, чтобы ребенок не дошел до детского дома, то есть помочь семье на ранней стадии, желательно ранняя профилактика сиротства в принципе. Очень многое можно сделать для неопытных родителей, для себя по сути. Вот просто возвращаемся на 21 год назад, мы это делаем для самих себя. Мы могли бы себе помочь, если бы у нас были вот эти инструменты. И сейчас мы хотим помочь тем людям, которые только-только вступают на путь, у них много вопросов, они, возможно, сами тяжелое детство пережили, И путь к осознанности им поможет понять, проработать и прийти уже к другим отношениям с детьми.
Поэтому да, у нас уже время, у нас время закончилось, поэтому я вот хочу сказать, что, пожалуйста, вы зайдите на сайт проекта «Азбука семьи» и посмотрите, что есть в наличии, какие есть ресурсы, как можно этим пользоваться. Все вопросы, которые у вас были к Диане дополнительные, мы обязательно ей перешлем, чтобы она на них ответила. Вот. А из всех вопросов, которые были, ну, просто сейчас времени мало, может быть, мы остановимся вот на Светлане, которая спросила, а какое должно быть побуждение? Вот не жалость, а вот что-то еще другое.
Да, это хороший и важный вопрос, потому что многие же не задумываются. А вот детей послушайте, становится ясно. Давайте,
Светлана, вы, пожалуйста, напишите нам точный адрес, каким образом вам выслать книгу и какую именно книгу хотите получить, и мы обязательно вам пришлем. Дорогие, спасибо вам огромное. Диан, Денис, спасибо. Еще раз поздравляем. И, как всегда, надеюсь, услышимся в следующую пятницу. Счастливо.
Всего доброго.
Спасибо.